Бережи сім'ю. Вона важливіша, ніж тобі здається. Авторська програма Олесі Дмитрієвої «Як вижити в сім'ї». Щовівторка о 18-й годині на Радіо М.
Добрый вечер, меня зовут Олеся Дмитриева, со мной Виктор Куриленко, эксперт семейных отношений, автор книги «Счастливая семья. Возможно ли это?», отец двоих детей и муж с опытом, подскажите?
38 лет.
38 лет.
Плюс 6 внуков.
О, просто богатейший души человек. Ах. Вы считаете себя богатым?
Ну, конечно. 6 внуков.
В чем ваш... Ах, внуков. Ну, а если не о внуках?
А что имеется в виду?
Ну вот опыт жизни богатый?
Не, ну любой человек в моих годах будет богатым.
Не, ну вы на себя не наговариваете.
Нет.
Какие ваши годы? Казалось?
Да, ну любой человек будет богатым, потому что он прожил десятки лет на этой земле. Если он наблюдательный, он сможет кое-что заметить в этой жизни.
Я когда слушаю молоденьких девочек, вот дочь 11 лет, 12 лет будет в августе, и ее подружки сидят, чирикают, чепуху какую-нибудь говорят, и смеются, заливаются. И до военных действий меня иногда это раздражало, да, вот думаю, ну, лучше бы там посуду помыла, да, чем с подружками смеяться. А когда пришли военные действия в Славянск, когда я поняла, что вой собак – это еще не самое страшное, когда вначале пропали дети, потом стали выть собаки, а потом и собаки, и птицы замолчали. И вот эта тишина, отсутствие жизни – это очень страшно. И наоборот, детский смех. И еще я помню, как я радовалась, когда стали мячом играть. Когда в Славянск пришел мир, и я помню этот звук мяча, а землю – это жизнь, Виктор Павлович.
Ну, конечно.
Так к чему
конечно.
Я так далеко дошла? И когда я слушаю свою дочь, и когда она мне рассказывает о планах, или когда она мне рассказывает о каком-то человеке, о поступке, вот отсутствие опыта жизни делает ее такой искренней, наивной, максимально строгой в суждениях, чего я себе уже не могу позволить.
А ну, если в 11 лет она сидела как...
Мыла посуду безропотно.
Да, безропотно мыла посуду и рассуждала как женщина в 70 лет.
Что бы было?
Ну, она сидела просто и не бегала, и в мяч не играла. И...
Это было бы печально.
Ну, очень печально, это настораживало бы.
Виктор Павлович, ну, когда у вас в 5 лет произошло первое несчастье,
да.
И расскажите очень коротко свою историю.
А, ну, как я говорю, это было в 1957 году,
да.
Но и тогда уже люди жили.
В прошлом веке, в середине.
В прошлом тысячелетии.
О, да.
Да, тысячелетие. 5 лет мне было, я с сестрой шел, относил молоко, и дети играли в игры. Игры были странными, а 11-летние, 12-летние там мальчики сидели во овраге, у них были в руках луки и стрелы из подсолнечника, а маленькие дети по 5, по 4, по 6 лет рвали траву на краю оврага и почему-то кричали, я до сих пор не понимаю, почему кричали, «Краду-краду кауны, дида не боюсь». Да, такая кричалка.
Повторяли одно и то же?
Да, да. И потом, когда те выскакивали с оврага, те убегали, и взрослые стреляли им в спину с подсолнечника стрелы. И когда стрела попадала в кого-то, он падал, ну, имитируя убитого. А я стоял, проходил мимо, стоял там. И дети побежали на меня, старшие выскочили, выстрелили, стрела прошла мимо всех детей, попала мне в левый глаз.
Вы помните этот день?
Да, это было 5 мая 1957 года.
Что случилось спустя 3 года?
А спустя 3 года я пошел к другу своему, и я учился уже в 1 классе, он в 4 классе, мы рядом жили, и шли в школу, это было 6 декабря, и шли в школу, собирались где-то 7:30 у него, и потом шли в школу. 7:30 я зашел к нему, он дописывал задание и писал ручкой, чернилами. Вы, наверное, не помните этого уже, нет?
Нет.
Нет, не помните. Ручки были, чернила, железные перья там были. И он дописал какое-то там предложение, задание. Потом взял вот так, вытаскивал. И когда он вытаскивал перо, он нечаянно попал мне в правый глаз. И это было 8 лет мне. И я сразу домой. Отец меня сначала к Краматорск, а потом сказали в Донецк. Тогда был Сталина, Донецк был Сталина, именовался. И меня в больницу имени Калинина, 35-я палата, операция. И я что запомнил? Ну, первое я запомнил, когда мы шли по Сталина с отцом, отцу было лет 40 тогда, и он, я, наверное, первый раз слышал, как отец плакал, вел меня и плакал, всхлипывал от того, что отец, он же, ему сказали в Краматорске, что все, это зрение он потеряет конкретно. И потом меня положили в 35-ю палату, я не помню почему, но когда там немножко неделю полежал, там делали операция, потом перевязки разные. И почему-то мы кричали, там тоже были дети были, и кричали мы, 35-я палата врагу не сдается. Почему она должна врагу и какому врагу сдаваться, я не знаю. Помню одного хлопца, имя забыл, у него отец был милиционер, и он, отец взял пистолет домой. И ему было тоже лет 8-10, наверное. И что он сделал? Он взял пистолет, а друг его пришел, в квартире жили, mm-hmm. и начал кричать: «Выходи гулять». И тот взял пистолет и выстрелил через окно в своего друга. И осколки полетели, и ему в глаз попало в стекло, тоже он лежал вместе со мной.
Внимание, вопрос. Угу. Опыт жизни, который вы получили в 5 или 8 лет, угу. насколько вы сразу повзрослели?
Ну, вообще горе, горе оно как? Оно любое горе или человека закаляет, и человек взрослеет сразу, умнеет, мудреет. У Алексея Максимовича Горького есть произведение «На дне», и там есть такой диалог. Спрашивают у Луки: «Отчего ты, Лука, мягок?» И ответ Луки: «От того, что много мяли». Да? И горе... или делает взрослее человека, или ожесточает. Человек делается нервным, жестким, беспощадным, завистливым, ну и так далее.
Возвращаясь к моему вопросу, 5 лет ребенку, 7 лет ребенку. Мария, младшая, ей было 2 года, когда началась война в Славянске. Mm-hmm. Она резко заговорила, потому что...
Стресс.
Стресс, такой стресс у всей семьи, 8 переездов за 2 месяца. И если до этого она жила по расписанию, все было четко, мама тюли-пуси, сюси-пуси, то потом мама или плакала, или молчала, или молилась, или вообще не до нее было. И ребенок заговорил резко. Угу. Я не знаю, поумнела ли она, но заговорила. Что изменилось в вашем понимании вообще?
Ну, когда уже я вернулся с больницы имени Калинина, пошел уже в школу учиться, уже школа для незрячих детей, да? Что изменилось? Мне кажется, я повзрослел, и мне очень сразу понравилось учиться. И потом я попал же в среду, где были дети, которые тоже и имели травмы. И многие разные случаи. Один разряжал там снаряд какой-то и взорвался. Другой карбид бросил
что
бутылку.
Такое карбид?
Карбид, ну,
химическая связь какая-то?
Да. Ну, карбид он и есть карбид.
Хорошо.
Бутылку водой залил, да, и потом поставил за забор, ждал, когда взорвется. Потом оно долго не взрывалось, он заглянул туда, в это время взрывается карбид, и взрывается бутылка, 8 лет человек сразу слепнет. Но и когда ты попадаешь в среду таких же, как ты, да, ты как-то адаптируешься, и уже среда таких же, как ты, да, делает боль не такой болезненной.
Да, но 8 лет могло все закончиться. Сейчас я сделала анонс, это только на моей странице. 102 лайка, 17 комментариев, все говорят, только один говорит, что вы как-то вот повзрослели, Юлия написала, что Виктор Павлович немножко посидел или как там мягко, а остальные 16, какой вы весь распрекрасный. 102 человека, 17 перепостов, то есть вы знамениты, вас любят, вас уважают, смотря на вашу жизнь, люди восхищаются вами. Связь это с этими двумя несчастьями, с этими скорбями, которые сделали вас такими замечательными? Или есть еще какое-то странное, тайное объяснение того, что вы стали сильным, смелым, неунывающим и так далее?
Ну, есть, как это, странное, таинственное, что там еще. Там, это. Дело в том, что я родился в христианской же семье. Да, у нас 10 детей у отца было, 5 мальчиков, 5 девочек у отца и матери. По вечерам отец читал Библию, и это входило, ну, естественно, в детские сердца христианские истины. И где-то лет 16 я уже сознательно принял решение, ну, быть верующим человеком. Если слово «покаялся» что-то значит для тех, кто слушает.
Что значит? Что
это встреча с Богом. Это момент, когда человек сердцем своим переживает встречу с Богом и просит прощения у Бога. Ну, есть богословское объяснение. Хотите, я дам богословское объяснение. Да, оставить нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои. Ну, это богословское объяснение, цитата из пророка Исаии. Ну, да ладно. На простом языке, да, это момент, когда человек понимает свою греховность, видит в Иисусе Христе своего Спасителя и принимает решение, попросивши прощения у Бога, следовать за ним.
Да, Виктор Павлович, но помимо вот этого, есть чемпионы Паралимпийских игр, которые без веры в Бога добиваются высот, они не унывают, и они также получают лайки, перепосты и комментарии. Кстати, у нас комментарий. Добрый вечер, смелый эфир, слушаем.
Ну, правильно делаете.
И еще один вопрос, еще один. Как его обнаружить, этого Бога, когда страдаешь?
Хорошо, я постараюсь в процессе сегодняшнего разговора как-то обратить на ваш вопрос внимание. Вы что-то спрашивали?
Да, не обязательно вера в Бога.
Да, да. Вы знаете, я летел, по-моему, откуда я летел? Франкфурт, по-моему, был. Мы летели в Киев, и паралимпийская эта сборная летела по плаванию с нами. Да? Ну, хорошие ребята, веселые ребята. В самолете пьянствовали. Ну, понимаете, какая ситуация? На людях можно быть веселым, но когда ты остаешься один сам с собой, и когда у тебя нет Бога, я ж хорошо знаю, ну, допустим, я ж много лет провел среди незрячих, много лет. Я постоянно встречаюсь с людьми, которые исповедуют свои сердечные там проблемы, да. И я понимаю, что человек только когда знает Бога, только тогда он находит покой. Ну, это Августин Блаженный такую мысль сказал, очень хорошая мысль. А мысль звучит так: душа каждого человека христианка, и она не успокоится, пока не встретится со своим Творцом. То есть только когда мы находим Бога, только тогда мы начинаем быть спокойными. Без Бога мы ищем себе идолов, идеалы ищем какие-то, да? И нам обязательно нужно кому-то и чему-то поклоняться без Бога. Почему? Потому что мы созданы так, что мы должны служить кому-то. Если не служим Богу, мы ищем себе идола, которому служить.
Який батько, такий син. Яка мати, така дочка. Авторська програма Олесі Дмитрієвої «Як вижити у сім'ї». Щовівторка о 18-й годині на Радіо М.
Слабка і земна, часом, мов розбита струна, що сумно співає вона.
великий і вічний Господь, скеля рятунку мого, мудрий творець всього. Я любові Твоєї, Ісусе, збагнути не можу. Я Тобою живу і Тебе прославляю, мій Боже. Це Ти, Створиці безмежні світи, Ти сонце вгорі засвітив, Ти зорями вкрив синє небо. Це Ти на хрест свого Сина віддав, де Він за всіх нас постраждав, і більшого щастя нема, як жити для Тебе.
Ти, скажи мені слово своє, і голос пізнаю я твій.
Чи може пригноблена, налякана, нещасна мати виховати вільних, розумних та люблячих дітей?
Авторська програма Олесі Дмитрієвої «Як вижити у сім'ї» щовівторка на Радіо М.
Усім на планеті! Ми в інтернеті! Передай геть усім! Слухайте Радіо М!
Радіо М. Крапельові.
Добрый вечер всем, это прямой эфир. Меня зовут Олеся Дмитриева, со мной Виктор Куриленко. Говорим на тему «Где Бог, когда ты страдаешь?». Есть уникальная возможность сейчас позвонить нам в студию на прямой эфир, ответить на этот вопрос «Где Бог, когда ты страдаешь?» или рассказать свою историю, как вы считаете, где должен быть Бог или где Он был в вашей жизни, чтобы этот эфир ожил, чтобы не только история Виктора Павловича, но и ваша прозвучала в прямом эфире. Телефон бесплатный на территории Украины 0800 30 14 13 0800 30 14 13 и Viber бесплатный также 099 22 8 28 08 099 22 8 28 08 звонок принимаем. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Как зовут вас?
Ксения.
Да, Ксения, мы вас внимательно слушаем.
Ну, спасибо вам в первую очередь за эфир, такая интересная, сложная, да, очень такая тема, которую, наверное, сталкиваются многие в своей жизни, и как пережить именно горе и страдания, рано или поздно, наверное, каждый человек с этим сталкивается, да, с какой-то проблемой в своей жизни. Вообще, у меня небольшая реплика, есть два вопроса.
Пожалуйста.
Реплика. Наверное, да, специалисты говорят, что... Там есть два способа, как пережить горе. С одной стороны, закрыть это все, подавить себе, забыть об этом, жить дальше. С другой стороны, дать боли место, да, в своей жизни. Поплакать, порыдать, покричать, повозмущаться, вот дать выход всем своим эмоциям. Ну, и тогда говорят проще. У меня пару раз так было, я пару раз именно прибегала ко второму методу. Я думаю, слава Богу, таких моментов, дай Бог, у меня в жизни больше не будет. Очень на это надеюсь. И вот у меня в связи с этим совсем два вопроса есть к вам. Как пережить боль, как пережить страдания и не обозлиться на мир? Как не обозлиться на окружающих?
Виктор Павлович, вы так дышите громко, что аж мне страшно.
Не-не, пусть говорит.
Да, Ксения, извините, да. Значит, как пережить, не обозлиться?
Мне просто интересно, вот. И на второй вопрос. Какой, может быть, совет вы можете дать тем, кто уже оказался в очень сложной ситуации?
Спасибо. Спасибо. Я думаю, в процессе мы... Значит, первое, как пережить боль и не обозлиться, да? И второй вопрос.
Совет тем, кто страдает от вас, от человека, который в свое время пострадал. Или вы продолжаете страдать? Вы на каком сейчас этапе?
Что? Не-не. Первое, чтобы мы не забыли вопросы. Первое, как пережить боль и не обозлиться.
Да.
Да? И второй вопрос.
Совет. От вас людям, которые страдают.
А, совет, да, хорошо.
Да, у меня был вопрос, вы себя считаете страдающим или человеком, который уже пострадал?
Ну, я не считаю себя страдающим. Понимаете, проблемы начинаются у нас, когда мы начинаем жалеть себя. Вот когда ты начинаешь жалеть себя, и когда ты начинаешь думать, какой ты несчастный, и какой ты обделенный, и что с тобой неправильно поступило, и небо, и люди неправильно поступили, то приходит или ожесточение, вот Ксения, хороший вопрос, спасибо, Ксения, хороший вопрос задала, или ожесточение приходит, да, или человек вообще, ну, я встречал людей, которые от горя начинают пьянствовать и еще раз пьянствовать, да. Поэтому не надо жалеть себя никогда.
Это совет. Совет страдающим не жалеть себя.
И второй совет, что ищите Бога. У нас был там по Вайберу кто-то написал.
Да, как найти Бога, когда страдаешь.
Как найти Бога? Читайте Евангелие, думайте, прочитайте Льва Николаевича Толстого «Исповедь». Я недавно еще раз ее прочел. Очень умная книга. Очень умное произведение. Прочитайте. Легко вы в интернете найти. Даже сейчас аудиокниги есть. Прочитайте. Там он описывает свой поиск Бога. И он очень талантливо описывает. Поэтому я бы советовал вам читать Евангелие и прочитать это произведение.
Как не обозлиться? У меня поломается ноготь, когда я должна вести открытое занятие. Вот даже стыдно сказать, вот в нашем контексте поломался ноготь.
Да.
У меня открытое занятие, сидят 6 коллег, завкафедры, и я вместо того, чтобы сосредоточиться на теме, на студентах, я вся такая расстрадалась, мне палец мешает, и я злюсь, и все не так. Как взять себя в руки? Так это мелочь мелочевская.
Понимаете, иногда дождь идет, и женщина уже вообще жить не хочет, потому что ей надо было идти, она накрасилась, и теперь нельзя
идти. И тушь потекла,
и тушь потекла. Ну, понимаете, ну это же мелочь.
Супермен или я вот такая слабая, несчастная женщина с потухшей тушью и поломанным ногтем?
Я думаю, что можно трагедию делать из того, что муха на тебя села. Да?
Да.
Трагедию из того, или комар укусил тебя. И можно проходить большие трудности, скорби проходить, надеяться на Бога. И знаете, когда мы от скорби происходит терпение. Если человек много страдает, он может, я не говорю обязан, и я не говорю, что станет, я говорю, может стать мягким, добрым, понимающим человеком, потому что от скорби происходит терпение. Мы нигде не можем быть терпеливыми, научиться терпению, кроме того, что пройти трудности этой жизни. И когда мы проходим трудности этой жизни, мы научаемся терпению. А терпение это драгоценность. Это драгоценность. Мало людей терпеливых, умеющих терпеть.
Если мы уже заговорили о скорбях, от чего они бывают? Мы начали говорить в прошлый раз, очень коротко напомните,
да,
и пойдем дальше.
Да, ну, бывает от наших глупостей, от наших грехов. От наших грехов. Ну, например, человек изменяет своей жене, да, рухнула семья, теперь он один, второй раз, третий женился, и в конце концов у него жизнь несчастная, много детей, которые не любят его, и все рушится, ну и так далее. Ну, глупо же, а грех стал основой его скорбей, проблем его. Наша глупость, да? Наша глупость. Мы иногда такие вещи делаем. Ну, например, человек любит быструю езду. Да? Ему говорят, что ну, нельзя ездить быстро в черте города. Проблема будет. Ну, сбил человека. Да?
Угу.
Ну, и теперь у него серьезные проблемы от своей же глупости. Написано 60 километров, едь 60. Написано 30, едь 30. Потому что если случится беда, потом уже не оберешься горе. Да? Ну и бывают вещи в нашей жизни, когда Бог посылает самым честным, самым святым людям, самым праведным испытания. И вот эти испытания могут сделать человека очень сильным. Очень-очень сильным человеком. Поэтому я бы ответил так. Грех, который привел многих в тюрьмы, привел многих к разводам, ну и так далее. Наша глупость и третий момент испытания.
Я помню, если правильно помню, в Библии сказано, что когда Бог дает скорбь, Он дает и силу ее перенести. Такой
да,
смысл.
Да, да, мысль такая, да.
Но что... просто я тогда не понимаю, зачем? Зачем на тебе скорбь, на тебе силу? Для чего? Для того, чтобы было терпение? А другим способом я не могу стать терпеливой?
Нет, знаете, образно выражаясь, скорбь – это единственное яблоня, на которой растет такой плод, как терпение. Мы не научимся терпеть, сидя в этой студии. Нам нужно все-таки домой пойти к сотрудникам. Там будут учить терпению.
Хорошо, почему тогда часть людей искренне удивляются? Почему вот грянул гром? Почему вдруг пришла беда?
Вы знаете почему? Потому что у нас есть жажда счастья. Мы желаем создать жизнь и мечтаем о такой жизни, где все будет безоблачно, тихо, счастливо, ну, как в сказках, да? А мы не понимаем, что боль, смерть, это реальность нашей жизни. Ну, возьмите, самая счастливая пара, вот самая счастливая пара.
Ну, я. Ну, мы с мужем.
Ну, в конце концов, вы проживете по 90 лет, да?
И кто-то по 100.
Пожалуйста, по 100. И кто-то из вас первый умрет, а второй будет тосковать.
И вот и что да. теперь? Вы сказали мне. Теперь ну, как мне жить с этой информацией?
С этой информацией. Эту информацию, кстати, вы знали до этого эфира.
И, кстати, когда я об этом думаю, меня тогда эти мысли заставляют ценить. Ценить людей, которые со мной рядом. Когда я понимаю, что однажды один из нас
да.
не увидит друг друга.
Да, да. И мы должны ценить и быть бережливо относиться друг к другу. И быть ласковыми, добрыми. Потому что, вы знаете, злых людей в этом мире море. Добрых мало.
У нас комментарий. Простите за наглость, но вы второй эфир говорите, какие беды случаются, говорите, как нужно искать Бога, а как? Библию читать? Да после второй главы или засыпаешь, или закрываешь, или еще больше печаль. Вот, Виктор Павлович.
Спасибо, спасибо, спасибо. Пишите. Ну, во-первых, советую читать днем, чтобы не заснуть, это первое. Ну, это так, с юмором. Я читаю Библию, никогда не засыпаю. Умнейшая книга. Я в этой жизни немного прочитал книг все-таки, какие-то буквари читал. Но я скажу, что все, что я прочел, самая умная книга – это Библия. Ты читаешь Библию, почитайте, если вы не понимаете, там, понимаете…
Родословие Авраама.
Откройте притчи Соломона. Там умнейшие вещи для человека, даже который не ходит в церковь, он поймет. Там умнейшие вещи.
Там говорят о принципах.
Да, принципы
жизни. Принципы взаимоотношения с Богом, с людьми и так далее.
Да, и потом, знаете, Бог говорит «ищите меня». Если будете искать, то вы найдете меня. Как искать Бога? Пожалуйста, начни молиться. Хоть веры у тебя маловато, то и Библия не читается. Просто молись, Господь, если ты есть, если действительно все правду говорят, откройся мне, дай мне пережить это, и Бог не оставит вас. Понимаете, вера в Бога сопровождает человечество, ну, всю историю. А христианство 2000 лет стоит, и империи восставали, были атеистические империи, они ушли уже, а христианство стоит. Так что вера в Бога будет до второго пришествия Иисуса Христа.
Я напоминаю, что это прямой эфир. Через несколько минут мы будем звонить человеку, который видит, как пожилые люди покидают этот мир. Мы будем звонить пастору Андрею Юрченко, директору приюта для престарелых Болбасовки. Правильно я говорю?
Да, да.
Что... Пастор церкви «Новая жизнь», а также директор приюта для престарелых. У меня два вопроса, поэтому через несколько минут не переключайте. Вопросы такого плана. Когда человек в престарелом доме проводит последние дни своей жизни, это плата за его грехи или же это испытание, да?
Да.
Как понять, почему так случилось? Ну, еще несколько вопросов, поэтому оставайтесь с нами, это «Радио М».
Якщо ти знайшов своє кохання, бережи його все життя.
Авторська програма Олесі Дмитрієвої «Як вижити у сім'ї». Щовівторка на Радіо М.
Не тоскуй ти, друг. душа дорогая, не печалься, но радостно будь. О, поверь, жизнь настанет другая, любит нас сам Господь. Не забудь, уповай ты на Господа Бога и почаще молись в тиши и утихнет на сердце.
Добрый вечер еще раз. Я напоминаю, что это прямой эфир 0800 30 14 13, где Бог, когда ты страдаешь. Звони нам. Сейчас мы звоним пастору Андрею Юрченко, если он на связи. Пока нет. Алло.
Алло.
Алло, добрый вечер, пастор Андрей.
Добрый вечер.
Как дела?
Слава
хорошо. Богу, всегда хорошо. Алло?
Да-да, я слушаю.
Да, я бы хотела поинтересоваться у вас, как правильно вас представить? Вы директор приюта для престарелых, или как это называется учреждение сейчас?
Ну, директор, скорее всего, директор в каких-то государственных учреждениях. А так как это у нас учреждение церковное, то, наверное, просто руководитель или управляющий.
Хорошо, спасибо большое. Вы сколько лет работаете в этом в приюте?
Ну, фактически я его открывал, это приблизительно 15 лет.
За 15 лет люди пожилые приезжают, их привозили. Как вы считаете, это сам факт того, что последние годы жизни, последние дни, они доживают не в кругу семьи, а в приюте, это плата за их грехи, за их неправильное воспитание детей? Или же это какое-то испытание и их беда?
Я понял ваш вопрос, интересный вопрос. Но вы знаете, на этот вопрос, скорее всего, однозначного ответа нет. Потому что у каждого человека своя судьба. Каждый человек прожил жизнь так, как он ее прожил. Вот, и в результате жизни, в старости уже, он получает то, что, что следует за всеми принятыми решениями в жизни и за всеми поступками, которые были, начиная от молодости и заканчивая уже старостью, фактически. Но прежде чем я скажу о приюте и о тех людях, которые за 15 лет мы похоронили, наверное, около 40 человек, всех я их хоронил, смерть каждого из них я видел, я хочу сказать вот что. Я слушал по радио то, о чем говорилось раньше, слышал вопросы, которые задавались, интересные вопросы, и я хочу вставить одну реплику.
Пожалуйста.
Тем людям, которые спрашивают, где Бог, когда я страдаю. Вот представьте себе ситуацию. Вы входите в театр в середине спектакля. И на сцене положительный герой страдает от отрицательного. Вправе ли вы винить режиссера, не видя начала и не зная конца?
Фух, какой вопрос.
А это какая реплика?
Какая реплика? Да, не вправе, потому что мы вошли и видим только то, что происходит в данный момент на сцене.
Вот так часто бывает и в жизни тех, которые страдают. Я сам немножко пережил за последние 3 месяца. Вот, и я прекрасно понимаю, что мне нужно пройти вот этот нелегкий отрезок пути, и там где-то за поворотом меня ожидает оазис. Я это точно знаю. Поэтому я упор наверное, иду вот нелегким этим путем и знаю, что скоро меня Бог благословит.
Спасибо.
Ну, а теперь о стариках. Знаете, вот все-таки жизнь с Богом и жизнь без Бога, она отражается и на старости людей. Чаще всего те люди, которые прожили жизнь, слушаясь Бога, прожили жизнь, почитая Божьи заповеди и служа Богу, они в старости не такие жесткие, не такие бурчуны, не такие требовательные к окружающим, не такие ропотники, а они привыкли в своей жизни принимать из руки Божьей все, что дается, и написано в Библии, за все благодарите. Они приучили себя к этому. И когда приходит старость, они более мягкие, они более такие, ну, заворчивые, подельчивые. А те люди, которые без Бога прожили, и их душа не воспитана на христианских принципах, по-украински засадах, на евангельских, на духе Евангелия, но это люди, они умирают тяжело.
И это так видно. Спасибо большое. Не-не, я услышала вас. Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас на связи был Андрей Юрченко, пастор церкви «Новая жизнь» и руководитель приюта для престарелых. Мы продолжаем. Я прошу прощения, остается у нас с вами 13 минут. У меня 6 вопросов, которые я не смогла задать в первой части. И похоже, что будет третья часть, если вы не успеете, Виктор Павлович.
Нет, ну, пусть люди участвуют.
Я согласна.
Потому что все-таки, вот мне, я думаю, над вопросом Ксении, кажется. Ксения ее звать была, да?
Звонок, да, от Ксении.
Да. Ну, хорошо, дальше пошли.
Да, мой вопрос звучит так. Когда смерть приходит, как вы сказали, в жизнь любой семьи, да, кто-то обязательно будет хоронить своего любимого и близкого человека. Как себя подготовить, и первый вопрос, и как встретить, когда беда пришла в дом, и ты должен сказать прощай своему близкому человеку.
Ну, смотрите, что получается. Если человек христианин, он верит, что после этой жизни, да, есть жизнь вечная. И практически верующий человек воспринимает смерть как временную разлуку. Человек, который не верит, что есть вечная жизнь, он воспринимает смерть как вечную разлуку. Я много пережил в этой жизни, много людей знаю. Я знаю один такой трагический случай, когда с Афганистана пришел цинковый гроб, да, и мать, которая имела единственного сына, когда похоронила его, она просто сошла с ума.
От горя?
От горя.
То есть такое бывает буквально?
Да, она просто сошла с ума. Просто она не верила, она была неверующим человеком. Верующий человек, который знает, что после этой жизни есть жизнь с Богом или жизнь без Бога, но все равно жизнь продолжается после этой смерти. Смерть – это переход от временного, материального в духовное. Можно верить, можно не верить, но Библия говорит, что оно так есть, и так есть. И потому очень важно, что когда человек верит, что Бог есть, и смерть – это рубеж, который переходит человек, и все, и дальше ждет остальных, которые придут к нему, а мы все равно придем к нему. Знаете, я вот сейчас вспомнил одну историю интересную. Мы с женой как-то были у одра умирающей женщины. Ей было 62 года, она умирала от рака. Я много разных случаев в своей жизни знаю и в ситуациях разных был, очень разных. Но это была удивительная женщина. Она счастливо умирала. Она умирала, и говорит, вот я, она была верующая, вот я скоро отойду от этой земли, я верю, что Господь возьмет меня, пожалуйста, придите на мои похорона, вот неверующие мои дети приехали, это, они думали, что я умру, а я, Бог дает мне еще несколько дней жизни, но я знаю скоро, что я отойду, отойду от этой земли. И столько покоя, и столько уверенности было в ней, да, ни крика, ни боли, ни воплей. Она знала, что это переход. И вот этот момент, когда любимый человек уходит с этой жизни, и ты знаешь, что ты его встретишь, и ты веришь этому, с одной стороны, боль остается, конечно, но есть такое выражение, это цитата из Евангелия, чтобы не скорбели чрезмерно. Вот Ксения говорит, что есть два момента, когда боль приходит. Или истерика, рыдание, и человек как бы освобождается от этой боли. Или второй момент, человек закрывается в этой боли. И когда человек закрывается в этой боли, эта боль разрушает
его. Я хочу понять, что нужно сделать, когда ты здоровый, молодой, у тебя все хорошо, чтобы когда тебе придет твой день X,
да,
не кричать, не истерить, а уверенно ожидать, когда ты увидишь Бога, в который ты верила, в которого ты верила всю свою жизнь.
А, во-первых, надо найти Бога. А это тоже вопрос был хороший. Пожалуйста, посетите любые церкви, какие вам нравятся. Пожалуйста, помолитесь в этих церквах, читайте Евангелие, пожалуйста, думайте, потому что когда человек думающий, он думая, приходит к очень серьезным вопросам в своей жизни. Зачем мы живем? Откуда мы пришли? И что будет после этой смерти? И на эти три вопроса надо дать ответы. Притом самому себе надо дать ответы. А если ты этих ответов нет, да, ищи в Евангелии, ищи в Библии, там есть эти ответы. Да, вопрос еще раз.
Что нужно сделать? Да. Где, на чем должна зиждеться вот такая вера искренняя?
Ну, я ответил уже, но еще раз повторю. Когда ты знаешь Бога, когда ты близко с Богом, тогда ты понимаешь, что смерть – это рубеж, который придется перешагнуть твоим близким, твоим родным, тех, которых ты любишь, придется перешагнуть. Когда у тебя нет этого понимания, и ты понимаешь, что жизнь заканчивается у могилы, вот тогда вот этот отчаянный крик матери, отца, сестры, брата, ну, когда прощается со своим близким. Вера в Бога дает спокойно человеку отойти из этой жизни в вечность.
Цитата. Мне она очень нравилась. Мне кажется, сейчас самое время ее зачитать. Клайв Льюис сказал: «Вы никогда не узнаете, насколько сильна ваша вера во что бы то ни было, пока ее истинность не станет для вас вопросом жизни и смерти».
Ну, правильно.
И как раз вера в Бога на пороге, да, на черте перехода в подсторонний мир или в смерти как раз становится очень, очень ярко.
Да.
Мы продолжаем. Что делать, когда страдания закрадываются, врываются в твою жизнь? И вот, знаете, когда волна, вы когда-нибудь были, я не знаю где, в океане или в океане?
В океанах были.
В океанах были. Вот когда волна накрывает,
да,
и первое впечатление, что дышать не можешь, и задыхаешься, и захлебываешься, и вообще жить не хочется дальше. Некоторые люди быстро преодолевают, другие люди уходят в депрессии и мысли о самоубийстве и так далее. Когда страдания кажутся больше, чем ты можешь вынести.
То есть, когда нет силы жить или нет смысла жить,
да? Да, да.
Когда мысли о самоубийстве приходят.
Ну, и это тоже.
Да?
Да. Когда просто опускаются руки. Если ты похоронил одного любимого человека, второго, если тебе сказали, что самому жить осталось немного, и тогда вообще смысл рождаться на эту землю, если в итоге все так плохо?
Ну, понимаете, у вас и у нас не спрашивали, когда мы рождались на эту землю. Мы не выбирали себе родителей, мы уже пришли на эту землю, да? И родителей себе, и бабушек мы не выбирали. Но жизнью своей распорядиться правильно, по-хорошему, по-доброму каждый обязан. А самоубийство – это величайший грех. В любой ситуации, даже когда болезнь сложная, тяжелая и очень больно, человек не имеет права наложить на себя.
Ну, мысли приходят. Что делать с мыслью?
Знаете, ну, мы сегодня не говорили об этой стороне, но есть дьявол, у которого есть программа «Украсть, убить и погубить». Да? Это дьявол дает эти мысли, чтобы человек наложил на себя руку. Знаете почему? Потому что он понимает, что единственный грешник, самоубийца, не успевает покаяться. После любых грехов мы можем покаяться, а после самоубийства мы не успеваем.
Я напоминаю, что это прямой эфир, остается буквально 4 минуты. В гостях Виктор Куриленко, эксперт семейных отношений, автор книги «Счастливая семья. Возможно ли это?» Мы продолжаем. Ну и самое такое важное или
где
самое...
Бог, когда я страдаю?
Да, самый вопрос, который я продолжала говорить две
где
программы.
Бог, когда
где Бог, когда я страдаю?
Ну, вы спросите и у радиослушателей.
0800-30-14-13. 0800-30-14-13. Бесплатный на территории Украины. Звоните, участвуйте, потому что время тикает, тикает и уходит. Пока они молчат, говорите вы.
А где Бог, когда я страдаю? Ну, мы уже говорили с вами, что мы страдаем по-разному. Иногда от своей глупости, иногда от своих грехов. Когда мы страдаем от своих грехов, а многие из нас страдают от своих грехов. Вот если человек самокритичен и проверит, почему у него такие, такие очень серьезные обстоятельства, иногда это характер. Так вот, если от грехов, у Бога есть ответ. Пути твои и деяния твои причинили тебе это, так что от нечестия твоего тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Это первый ответ. Бог говорит, пути твои и деяния твои причинили тебе это. У Бога не было плана, чтобы сделать тебе больно. Ты сам себе сделал больно. Ты сеял плохие зерна и теперь начал жать. А теперь ты обижаешься еще на людей. Это одна мысль. И вторая мысль. Когда Бог проводит нас по своей воле через очень огненные тропы, через долину плача и смертной тени, Он тоже говорит, не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой. Я помогу тебе и поддержу тебя десницей правды моей. Бог проводит нас, закаляет в этих страданиях, и если наше сердце только мягкое, доброе, Бог обязательно сделает так, что придет благословение в жизни человека. Придет другое время, когда тебе захочется жить. И есть книга Иова. У кого есть Библия, прочитайте эту книгу. Вот эту книгу стоит прочитать. Очень стоит. Прочитайте эту книгу. Книга Иова, у кого есть Библия. Так там есть такие слова. Он еще наполнит смехом губы твои. То есть это момент, когда мы в отчаянии, когда кажется, что кромешная тьма,
да.
Когда мы близко с Богом, Бог говорит, я еще наполню смехом губы твои.
И эта надежда дает человеку, который верит в Бога, который сказал эти слова, жить дальше и не думать о самоубийстве.
Конечно. Да.
Ну и самый последний вопрос. Вильям Шекспир когда-то сказал, над шрамом шутит тот, кто не был ранен. Как да. правильно относиться к человеку, который на данный момент радостен, весел и счастлив, как относиться этому человеку к страдающему ближнему? Как правильно?
Ну, я думаю, что когда мы видим людей, которые страдают, надо им иметь сострадание. Как сострадание выражать свое? По-разному. Некоторые любят, чтобы возле них молчали. Вот и был такой человек, Иов, у него очень большие страдания были. Дети погибли, богатство забрали, у него болезнь была сильнейшая. Пришли друзья, и они 7 дней молчали. И вот это молчание было самое умное поведение их. Когда они начали говорить, они начали говорить глупости. Да? Так вот, иногда просто помолчать с человеком рядом. Просто помолчать. Не надо говорить...
Избитые фразы.
Да, ты сильный, ты переживешь это, у тебя все будет. Человеку так тошно, так горько, что ему слушать не хочется ничего это. Просто помолчать. А некоторые, наоборот, люди любят, чтобы их утешали, чтобы и возле них были рядом, говорили им. Ну вот здесь надо увидеть этого человека и понять, что ему нужно.
Спасибо. Остается 20 секунд, и эти 20 секунд я дарю вам. Вопрос такой. Когда вы поняли, что или приняли вот то, что случилось с вами, вы потеряли зрение в детстве, когда к вам пришло вот это понимание, что Бог держит вашу жизнь в своих руках, и все будет хорошо?
Ну, я уже говорил и повторюсь, что лет 15-16 у меня было ожесточение против Бога. Когда я ослеп, да, и когда твои друзья начинают полноценную жизнь, мотоциклы, ну, разные игры там, а ты не можешь это, у меня пришло ожесточение против Бога. За что со мной так Бог поступил? И когда началось ожесточение, я чувствую, что я ухожу во тьму, что я внутри озлобляюсь. И тогда такой момент произошел, переломный момент в моей жизни, что я принял это со смирением, что если Господь так дал мне, так должно пройти. И вот этот момент, когда ты смиряешься и принимаешь волю Божью из руки Божьей, приносит в твою жизнь то, что ты делаешься человеком, который не ожесточается в скорбях. То есть принятие воли Божьей в своей жизни приводит тебя к тому, что ты попадаешь в план Божий. И когда ты в плане Божий и послушный, тогда Бог обязательно благословит. В каком бы ты состоянии ни был физическом, Бог найдет, как благословить тебя.
Спасибо большое. Это был Виктор Куриленко. Меня зовут Олеся Дмитриева. Услышимся в следующий вторник, 18 часов на Радио М. Всего самого доброго. До свидания.
Бережи сім'ю. Вона важливіша, ніж тобі здається. Авторська програма Олесі Дмитрієвої «Як вижити в сім'ї». Щовівторка о 18 годині на Радіо М.